Доброе утро, ты безжалостен.
Ну ладно, что такое безжалостен? Что вы имеете в виду, что я вас слишком редко зову, и мы слишком скучаем друг по другу? Вы об этом?
Нет, утро, я в неге, и сейчас надо говорить про какого-то Путина, про Трампа, про Зеленского, это бесчеловечно.
Простите, пожалуйста, Матвей Юрьевич, но зато мы можем называть вас, ну, Ярослав в неге, мы можем называть вас Нежный Матвей, например. Вот. В этот момент.
Согласен,
Давайте
согласен.
нежно пройдемся по всем темам. Я думаю, что большинство наших слушателей, большинство наших зрителей до там, позавчерашнего дня не имели понятия ни о каком НАБУ. Вот, ну, потому что у нас большая часть зрителей из России – это внутренняя тема Украины и внутренняя дискуссия в Украине. Да? Но после того, как и начались протесты, и европейские, и американские, значит, международные разные партнеры Украины заговорили о том, что как-то не тот закон принял Зеленский, когда ограничил полномочия антикоррупционных органов, вот одним из которых является этот самый НАБУ, это Национальное антикоррупционное бюро Украины. Вот, и это стало использовать, конечно, очень широко российская пропаганда, безусловно. Вот, я думаю, что все узнали, в том числе и у нас был тоже эфиры разные. В частности, один из тех, кто нас комментировал, сказал, что протесты, которые в разных городах прокатились с Украины, они не народные, они партийные. Это вот, ну, какие-то партии, он не назвал какие, которые против Зеленского, они использовали эту ситуацию для того, чтобы вот вывести народ на улицу и показать, что он не прав. Но это не то, чтобы было народное возмущение, не то, чтобы там какие-то предвестники Майдана. Как по-вашему, те выступления, которые были народными или партийными? Можно ли так разделить?
Хрен редьки слаще. Давай я так скажу. Не слаще, а слаще. Я объясню, Саша.
Да-да.
Значит, если это были народные выступления, это один коленкор, и это хорошо. Это говорит о том, что Украина не Россия, и о том, что общество живое. И когда общество чувствует, что его, ну, хочется слово употребить, ну, в общем, когда общество чувствует, что его обманывают, и что страну используют в своих личных целях, то люди выходят. Понятно, да? Если это было партийное, это тоже хрен, который слаще редьки. Знаешь почему? Потому что это значит, что партии живы. Представим себе, что, например, оппозиция, организовала эти выступления. Но тут возникает вопрос, если в Верховной Раде вот за этот антиукраинский закон Зеленского голосовало всего, то есть против него голосовало всего 13 депутатов, там, по-моему, 13, 14, ну вот такое вот, да, 13, то моська знать, она сильна, да, то есть каким-то странным образом эти люди за пару часов, позвонив непонятным гражданам Украины, понимаешь, да, как будто у Порошенко или там не знаю у кого дома лежат адреса украинцев, вдруг подняли протест. Поэтому пусть те, которые думают, что это партийные протесты, пусть они думают так, это удобно. Народ быдло, в России народ быдло, и в Украине народ быдло. Пусть так думают. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что был Майдан, и не надо доводить народ до Майдана.
Как вы полагаете, эти протесты или реакция европейских партнеров, или то и другое, или что-то еще, заставили Владимира Зеленского внести новый закон о НАБУ? Я вот, честно говоря, сомневаюсь, что было так, что он это и планировал. Вот давайте сначала, значит, мы ограничим антикоррупционные органы, а потом их, наоборот, значит, им развяжем руки, вот сделаем так и так, что вот это планировалось. Есть впечатление, что с этими законами именно реакция сыграла. Может быть, я не прав. Как вы полагаете, что стало причиной изменения?
Ну, во-первых, давай будем констатировать, что, как по известному названию, а этот выпал из гнезда. Принятие этого закона, ну, я думаю, что зрители твои, да и все уже знают, в чем там смысл. Если говорить одной фразой, я напомню, что независимые антикоррупционные органы, которые сами по себе очень тяжело создавались в течение 10 лет, которые очень плохо работали, да, ну, понятно, да, Украина достаточно коррупционная страна, у нее сквозной сверху донизу такая коррупция, она не только наверху, но и вообще, да, это постсоветская страна, которая, как принято опять же говорить, мучительно расстается со своим прошлым, не всегда удачно, тем более в условиях войны. Значит, придумка Зеленского простая. Антикоррупционные органы создаются, они вот созданы, они работают, только есть один нюанс. Они полностью, давайте без экивоков, переподчиняются генеральному прокурору Украины. То есть, другими словами, пчелы против меда, как принято говорить, да? При этом по первому варианту вот этого вот закона, да, который принят, генпрокурор может делать все, что угодно. Все, что угодно, изымать дела, переназначать, ну и так далее, и так далее. То есть, фактически, антикоррупционные органы аннулируются, да? Теперь, почему вдруг произошло то, что произошло? Народные выступления, при этом я хочу тебе сказать, что народные преступления на господина Зеленского, мне кажется, оказали влияние в последнюю очередь. Почему? Потому что если бы он думал о гражданах, которые за него проголосовали 73%, которые его поддержали в свое время, сделали президентом, верили в него и так далее, если бы он помнил о них, он бы просто не выходил с идеей этого закона. Понятно, да? Потому что этот закон антинародный, антигосударственный, и самое главное – убивающий мечту, а для украинца нужна воля и мечта. Вот это вот такой народ, который вот замешан на такой специфике. Да? Потому был и Майдан, и потому одна из постсоветских стран, Украина, которая все-таки старается как-то придерживаться западных стандартов и не допустить путинизма у себя. Значит, это было сделано, тем не менее, Зеленским. Почему-то он подумал, что народ не заметит, или в условиях войны, и так далее, и так далее. Народ заметил. Но опять же повторяю, это не то самое главное, о чем думал Зеленский, как прореагирует народ. То есть, по всей видимости, путинская схавает, народ схавает. Все-таки, ну, было в его голове, да? Но вот чего он не ожидал, и он, и, наверное, многомудрый господин Ермак, который, ну, там, понимаешь, они не дураки, эти ребята, да, так сказать, они, если Украина еще жива во время российской агрессии, то там не дураки, не дурачки, как принято говорить. Совершенно неожиданной была европейская реакция. И более того, и реакция некоторых кругов Соединенных Штатов Америки. Не Трампа, он далек от этого, там какие-то антикоррупционные дела, его другой интересует. Но вот Европа, честно говоря, как у Зощенко, не перестаю цитировать его рассказ в больнице, заимела некоторое хамство, понимаешь? Потому что, ну, вдруг оказалось, что один из главных пунктов, который зашит в евроинтеграцию, в помощь бюджету Украине, в военную помощь европейскую, просто посылается нафиг тем же президентом, который, если я не ошибаюсь, вот в 19-м, да, в 19-м, чуть, ну, в 19-м или в начале 20-х, вот когда это все было, значит, сделано, записал ролик очень интересный. Он, значит, стоит и говорит: вам теперь не надо рассказывать друзьям о том, что воруют. Позвоните по этому телефону. Появляется надпись телефона. Короткий телефон. Да? Поэтому выступили все единым фронтом.
То есть,
Да,
Да,
пожалуйста.
возвращаясь, то есть это был и партийный протест, ну, в смысле, и оппозиции, и народный, который может быть.
Нет, нет, Саша, я сказал, возможно, я не говорил, я не утверждал,
Мне
что
просто
это
интересно, как вы
было.
оцениваете, как вы.
Я оцениваю это как народное выступление. Я же, ты видел, я с иронией отнесся к тому, что у оппозиции были адреса граждан. Понимаешь? Как какой-то тюнер, который умеет настраиваться так, а ну-ка определите, кто против. Это, я думаю, сейчас больше будет в России с их новыми законами, значит, и новым мессенджером Макс или Мах, как его. Кстати, как он называется? Макс
Макс,
или...
да, говорят в честь Максута Шадаева, это глава Минсвязи. Вообще опасненько, так сказать, при живом-то Путине называть не Влад, а
Я
Макс.
считаю, что его надо было назвать Пу.
Или Пу, да.
Понимаешь? Все ясно было бы и так далее. В общем, короче говоря, если вот...
Но, знаете, с другой стороны, как бы звучит не очень, вошел в Пу, вот это вот. Ну, зачем?
Можно Жо. Давай Жо. По имя Жоры. Кто у нас Жора в России известный?
Не знаю,
Актер.
кроме
Не
Алексея,
актер.
не знаю никого. Значит, да, давайте.
Да. Пойди в Жо и там, ну вот как говорят, пойди в Google поищи. Пойди в Жо. Там, ну, все равно, работает как Жо, хоть и Макс.
Значит, иди по Гугле, иди по жопе, или как, я не знаю. Ну, неважно.
Пошел, да, иди пошел.
Вернемся к нашему обсуждению. Просто я вчера видел то, что новые законы, ну, законы, которые принял Зеленский, уже не которые внес новые, которые принял, они как бы откладывают путь Украины в Европу, так заявляют европейские чиновники, во всяком случае. Эта дорога становится более трудной, скажем так. А можете объяснить, тот откат назад, те новые законы, они как-то вернут статус-кво, и Украина по-прежнему будет, так сказать, на европейском пути в этом смысле?
Во-первых, это были только предупреждения. Дело в том, что мы с тобой понимаем, что Европе Украина как, хорошо, минимум как демпфер в этой войне, да? Тем более все время нарастают разговоры о том, что Путин там типа в 25-м году нападет на Европу и прочее, прочее. Европе, прости за цинизм, нужна Украина не меньше. Если раньше она нужна была только как демпфер, то теперь она нужна как, да, как демпфер и полигон испытания оружия, да, потому что все начальники всех военных компаний, которые производят оружие, они сидели и сидят в Украине. То сейчас она нужна еще по двум причинам. Первая причина – это невероятные успехи украинских инженеров в дроновой войне. И ты знаешь, уже делаются совместные предприятия, покупают по лицензии, ну и так далее, и так далее. Более того, украинские дроны на совместных предприятиях идут на вооружение европейских стран. Но более того, вдруг выяснилось, извини, чуть-чуть я отойду в другую сторону, потому что ты задал очень важный вопрос. Я думаю, что ты слышал о выступлении Мадьяра.
Да.
Я зрителям напомню, Мадьяр – это такой удивительный, это такой Суворов, который через Альпы не переходит. Знаешь, есть такой колоссальный анекдот про евреев. Я считаю, что это просто, ну, это один из самых гениальных анекдотов, фраз, которые я когда-то слышал. Вот знаешь, про евреев, про их смекалку и прочее, прочее, можно очень много сказать. А вот теперь послушай фразу, которую я тебе скажу. Этот анекдот в одной фразе. Израильские альпинисты обошли Эверест.
Да, я в курсе.
Это...
Это очень любимый в Израиле среди русскоязычного населения тамошнего анекдот.
Это мудрый анекдот. Для того, чтобы победить в войне, не обязательно 500 миллионов танков и 100 миллиардов атомных бомб. Тем более, что ими невозможно пользоваться. Так вот, Мадьяр – это такой человек из низов. необычайно талантливый, конкретный, это такой военный, ну, в общем, короче говоря, он теперь командующий дроновыми войсками, давайте скажем, вот просто, да. И, короче говоря, он практически никогда не был за границей, и вот он ехал за границу, и он выступил в НАТО на сессии. И он произнес речь, которая всех потрясла. Суть речи в том, что Запад не понимает сути нынешней войны. 300-400 дронов, как он сказал, могут навести ужас на любой город. Да? Копеечный дрон может остановить танк, ну, копеечный, за 300-400 долларов дрон может остановить танк, который стоит 2 миллиона долларов. В общем, короче говоря, человек прочитал лекцию. Да, в этом контексте Украина для Запада очень важна. Делаю шаг назад. Короче говоря, Украина нужна Европе. Другое дело, что, знаешь, как говорят, и нанес множественные ранения ножом, от чего пациент и скончался. Так вот, после этого антиевропейского закона, мне кажется, вера в Зеленского как человека, который поступательно идет на все логичные и продуманные шаги и не делает шагов назад для вступления в Европу, для открытия кейсов, ты знаешь, переговорных, мне кажется, пошатнулась. История с этим законом – это удар, ну, не столько по Украине, жила и будет жить. Не столько по украинскому обществу. Если надо, оно выйдет, а если еще более надо, об этом Зеленский как-то не подумал, то есть военные. Понимаешь? Говорят, что любая демократия заканчивается хунтой. Есть такое у Димы Быкова, у Дмитрия Быкова. Он считает, что Россия обязательно должна дойти до конца, так сказать, да, и после этого будет хунта и так далее, да. В общем, короче говоря, одно дело, когда общество чувствует, что его обманывают и накалывают. Но если это почувствуют военные, я не завидую украинской власти. Это может быть очень суровая история. Вот это был один из таких шагов. Потому что есть такое понятие «небесная сотня». В общем, погибли люди за Европу, за идею, за мечту, понимаешь, нельзя бить по рукам. И Европа, мне кажется, теперь будет... Она даст деньги, она и так далее, потому что она заинтересована. Но она будет... осадочек остался. Ложечки нашлись, осадочек остался. В общем, непродуманное действие. И, кстати, я хочу тебе сказать, что целый ряд депутатов от провластной партии «Слуга народа» позавчера и вчера вдруг стали выступать с покаянными речами. Это удивительно. Вы знаете, я не подумал, вы знаете, я проголосовал, вот это не подумав, я бы сейчас проголосовал иначе. Поздно, Люся, пить боржом, потому что это голосование, оно и про Верховную Раду, которая то ли от равнодушия теперь уже, потому что там, по-моему, из «Слуги народа» проголосовало всего 193 депутата. Ну, в общем, такое, понимаешь, мы уже все купили, мы «Мерседесы» есть, там не знаю, что есть и так далее. Поэтому, да ладно, ну, что там надо поддержать? Читать я не буду, раз ему надо, мы поддержим. Мы же все-таки его партия. Я не знаю, думают они так или иначе, но пофигизм при принятии этого закона, не чтение его, не понимание его сути – привело к негативным результатам для Украины, которые еще будут расхлебываться.
Мне кажется, это первый раз вообще на нашем канале, даже не в нашей программе, на нашем канале за 3 года, когда внутренняя ситуация в Украине, внутриполитическая, рассматривается столь подробно. Ну, я все же считаю, что это, безусловно, дело самих украинцев, тем более, что уж кому-кому не судить о том, что происходит в Украине, так это, значит, гражданам атакующего Украину государства. государства. Но, конечно, невозможно мимо этого пройти и хотя бы не спросить у тех людей, которые находятся в Украине, которые понимают в украинской политике, что мы делаем, и вот сейчас разговариваем с Матвеем Гонопольским. С вашего позволения, поступлю немножко в вашем стиле. Вы вечером, вот когда я вас смотрю, зачитываете новости или какие-то фейсбучные записи, и потом их комментируете. Только я зачитаю, а вас попрошу прокомментировать, с вашего позволения. Это Игорь Эйдман, известный российский политический деятель, публицист, брат двоюродный Бориса Немцова. Вот он что пишет, я сокращу, конечно же. Он, как и я, принципиально не дает комментариев по внутриполитической ситуации в Украине и сейчас не готов оценивать, было ли правильным решение Зеленского. Понятно, что проблема коррупции реальная, и большинство участников протестов искренне хотят добра своей стране, однако эти протесты открыто раздувает российская пятая колонна, задача которой – дестабилизировать политическую ситуацию в Украине. Если Путин и российская пропаганда пытаются дискредитировать и убрать Зеленского, значит, он им мешает уничтожать Украину, то есть правильно исполняет свои президентские обязанности. А любой внутренний раздрайв, тяжело воюющий за свое выживание в стране, смертельно опасен для нее. Устраивать внутренний раздрай смерти подобно. Я сильно сократил, но суть я оставил. Скажу сразу, что я с Игорем Эйдманом не согласен в оценке. Мне кажется, что демократия тем и сильна, что даже в такие времена она может себе позволить оздоровляющую дискуссию. Но вот мне интересно, что думает по этому поводу Матвей Гонопольский.
Ну, убрали же Черчилля из-за налогов. Герой войны, приведший мир к победе, один из тех.
Но это было после войны. Во время войны ему пытались выразить вотум недоверия, но не выразили.
Нет, ты не совсем меня понял. Во-первых, подожди, правильно ли я понимаю? Нет, война закончилась, и этого победителя в результате... Давай скажем, ну вот как ты сказал твоими словами, внутренней британской дискуссии...
Да. Не выбрали, его просто не выбрали.
Выбрали, да, и пришел человек, имя которого никто не помнит.
Так.
Значит, когда страна сильнее? Когда ты ради чего-то там молчишь, видя, как страна, как действия, например, власти, да, разрушают страну изнутри. Ведь, в принципе, украинцам наплевать, что о них говорят русские, что о них говорят страна-агрессор. Да? Для них очень важно, чтобы не вызрел тот нарыв, который лопнет, и вот то, что называется в медицине внутреннее кровотечение. Внутреннее кровопускание, ты знаешь, старинное, да, это одно. Вот сейчас кровопускание, ну, можно так сказать, да, когда люди выходят и говорят, нет, это против нашей победы, это против наших идеалов. Так когда общество сильнее? Когда люди выходят, это говорят, или когда, ну, возьмем российскую модель, всем заткнуть хавки, лечь мордой в землю, потому что идет война против фашизма украинского. Ну, наверное, тут ответ простой. Понимаешь, в конце концов, вот я, например, да, освещаю украинские события, у меня же есть украиноязычные передачи, да? Мне абсолютно все равно, что думают. Да? Понимаешь, мне кажется, это такое, ну, так сказать... как тебе сказать, чисто христианское, если можно так сказать. Когда дома висит икона, и мы Бога никогда не видели, но упоминать всуе не хотим, и... а вдруг он есть, понимаешь, а вдруг вот это вот дело. Нет, Украина – это страна площадной политики. И вот так она устроена, понимаешь. Это плохо, с одной стороны, это плохо. Вот есть такой, вот прямо сейчас я вечером буду читать, есть такой очень хороший такой аналитик украинский, Вадим Денисенко. И он написал очень интересный пост, который анализирует вот последствия этого так сказать, последствия этих протестов. И знаешь, что он написал? То есть он их описал, кто как выходил туда, но интересен один его вывод. Он говорит, что политическая борьба в Украине на площадях связана с тем, что, как ни парадоксально, не работают законы, которые должны работать. Но в данном случае, если мы экстраполируем это на вот эту вот ситуацию, не сработала Верховная Рада, которая могла вот это безумие остановить. Понимаешь, да? Поэтому он говорит, и он интересную парадоксальную мысль высказывает, что надо делать. Для того, чтобы, вот вспомним Эйдмана, значит, не использовала Скобеева вот эти кадры, что, значит, вот Украина разваливается изнутри, сделать одну простую вещь. Договориться элитам о том, что ближайшие 30-40 лет или хотя бы 3-4 года не будут приниматься волюнтаристские законы. Ну, волюнтаристские в данном случае, понимаешь, да, когда одна сторона не поза... А почему так произошло? А потому что правящая элита, скажем так, да, господина Зеленского, она совершенно не учитывает мнение оппозиции. Вот отношение Зеленского к оппозиции, которых немного, и так далее, ну, абсолютно скотское, абсолютно русское, понимаешь? Оппозиции нет, все дружно, вот так далее, да? Хотя нет такого силового аппарата в Украине, не может быть, который бы так зверски все это дело подавлял. Поэтому надо жить по закону. По законам, которые ты же принимаешь. Надо жить по Конституции. Ну, это прописные истины. Я не хочу учить власть жить. Украинская власть, офис президента вполне понимает, как им жить. И, к великому сожалению, когда ты думаешь, даже уже сейчас, а я уверен в этом, это одна из главных причин, почему был принят этот закон, вот это плохое, о котором мы говорим, это мысли о следующем президентстве. Я не осуждаю за это Зеленского. Каждый начальник хочет быть начальником и дальше. Но мне кажется, Зеленский и так наработал вполне нормально. Он очень хороший президент войны. Я его называю президент войны. Я призываю какую-то будущую власть, когда Зеленский уже не будет президентом, чтобы он обязательно был министром иностранных дел. Потому что его собственная тенденция, его манера вышвыривать всех предыдущих, понимаешь, да, набирать только новых, она привела к значительному понижению авторитета дипломатического корпуса. Вот ты, наверное, знаешь, что только вот сейчас назначено жуткое количество послов. Это после того, как в 2019 году Зеленский пришел к власти. В общем, короче говоря,
В том числе и посол Залужный в Великобритании.
нет, ну, Залужный раньше, да. И вот это вот все, понимаешь, вот Залужный, который в Британии, который такая намоленная фигура с высоким рейтингом, рейтингом, который соперничает, а иногда и опережает Зеленского. Причем никто не знает, понимаешь, Украина страна веры, веры в лучшее. И поэтому, вот смотри, вот Залужный, эффект Залужного. Никто не знает, какой он будет президент. Понимаешь, да? Он может быть умный человек, он может, ну, то есть это, но тем не менее, вот вера в Залужного, она иррациональна, но она существует. И парадокс в том, что Зеленский борется с иррациональным. Понимаешь, в чем дело? В то время, как за его спиной 4-летний путь президентства в воюющей страны, стране, где страна не только, ну она, да, она не выигрывает пока что, да, и непонятно, выиграет ли она, но он своими действиями вместе с армией, вместе с народом, стоя во главе этой страны, он сохранил эту страну. Все это признают. Он прекрасный президент войны. Ну, понимаешь, да, войны внешней, да, не внутренней. Но сейчас постепенно оказывается, что, знаешь, как в этом анекдоте, что он еще немножко шьет. И кроме там дискредитации оппозиции, прямых действий против нее, так сказать, отказ сделать правительство национального единства и так далее, вот теперь делаются какие-то шаги на народном уровне. При этом я хочу тебе сказать, что на его месте любой бы это сделал. Ведь понимаешь, в чем суть этих шагов? Вот мало кто об этом говорит, Саша. Вот ты же понимаешь, что ну, многие пишут глупость, что Зеленский за коррупцию. Понимаешь, в чем дело? Нет, он не за коррупцию. У него логика другая. Вот он выстроил некую вертикаль. Понимаешь, да? Причем вертикаль, полезную Украине. Какие-то бизнесмены, какие-то политики, люди, которые выполняют какие-то спецпоручения и так далее, понимаешь, да?
Да,
Но все
но
эти
в это
люди...
время к этой вертикали подобралась та самая НАБУ.
А почему, я тебе объясню? Потому что, ну, как бы, ты понимаешь, возьми
Да.
любого бизнесмена, разве он не замазан?
Да.
И вот антикоррупционная прокуратура начинает к некоторым фамилиям приближаться, и Зеленский это воспринимает как двойную угрозу. Он воспринимает это и как угрозу своему, например, будущему президентству, но не только, все не так просто, как и угрозу текущей жизни Украины. Вот представь себе, например, давай русский вариант возьмем, этот нефтяной король, как его русский, ну...
Олег Пиров? Кто еще? Я не знаю.
Нет, ну давай этих Ковальчуков возьмем.
Хорошо.
Ты же понимаешь, что на Ковальчуках
А, вы
негде
Сечина имели в виду, я понял.
Сечин. Вот представь, ты же понимаешь, что вот только взять Сечина и уже 25 лет каторги сразу. Причем за обычные бизнес-шахер-махер. Понимаешь? За какие-то дела его и так далее. Ну так скажи, пожалуйста, как можно убрать Сечина из путинской вертикали? Никак. Вот эта же логика идет, и причем, понимаешь, Зеленский попытался это сделать элегантно. То есть он не аннулировал эти органы, а он придумал, что как только ты поднимаешь, как кипящий чайник, как только ты поднимаешься до какого-то уровня и начинаешь выписывать, по-украински называется это выдать эпидозру, то есть, ну, это такая форма, как бы объявить подозрение, понимаешь, да? Не знаю,
Да.
такая форма или нет, тут же мгновенно срабатывает генеральный прокурор, а генеральный прокурор это обязательно человек Зеленского, который говорит, да-да-да, это вы очень правильно сделали, но дело в том, что это серьезное дело, этим должна это самое, а ну дайте мне это дело, да, его будет, им будет заниматься другая структура. Понимаешь, в чем дело? При этом, вот опять же, те, кто не знают украинских реалий, что такое борьба с коррупцией? Это не только, Саша, вот эти антикоррупционные органы, НАБУ и САП, но нету еще одного органа, который бы замыкал эту вертикаль. И ты даже не назовешь этот орган, он так и не создан. Знаешь, какой? Антикоррупционный суд. Дело в том, что антикоррупционные дела не могут рассматриваться в Печерском суде. Понимаешь, в чем дело? Не могут. Это должен быть специальный суд из этой антикоррупционной вертикали. Вот что должно быть. Но он так и не создан. Многие говорят, антикоррупционные органы Украины не работают. Ого, еще как работают! Я мог бы тебе сейчас полчаса зачитывать, сколько они подготовили дел для суда. Прямо, реально. У меня список дел 35. Понимаешь? Но нет суда. Суд общей юрисдикции не может рассматривать, Саша, внимание, антикоррупционные дела против высших должностных лиц, которыми суть расследования, которыми и занимаются антикоррупционные органы. Должен быть абсолютно независимый антикоррупционный суд, где у каждого судьи 250 охранников, которые, может быть, пожизненно судьи, и которые защищены на 200%. Но власти
Подождите,
оказалось...
но высший антикоррупционный суд Украины есть, он в 2019 году учрежден.
Хорошо бы еще поработать.
Окей.
Есть форма, есть суть.
Да, я,
Понимаешь,
так
что
сказать, из нашего эфира о нем узнаю, поэтому вы понимаете, да?
я понимаю, так, я понимаю, но ты что-нибудь слышал об этом суде, кроме того, что он был создан?
Ну, смотрите, по состоянию на сентябрь 2020-го пишет российская Википедия. Надо бы украинскую открыть, там, наверное, посвежее будут данные. Судом рассмотрено 17 дел, большинство вынесенных вердиктов поддержали обвинения. Сейчас посмотрю, так, критика, ба-ба-ба-ба-бам, ну, в общем, требует изучения, так сказать.
17.
Ну, 17 к 20 году, я не знаю, как сейчас.
Я понимаю, а в условиях войны, ну, не будем касаться этой скользкой темы. Ты же понимаешь, что, ну, это то же самое, вот этот антикоррупционный суд, о котором ты говоришь, есть форма, а есть суть. Это то же самое, чтобы было с НАБУ и САП, у которых генпрокурор может в любую секунду забрать любое дело. То есть красиво называется, зарплата получается, но работа не идет.
Значит, на рассмотрении в 2022 году 217 дел, в 2023 255. Решения приняты по гражданским делам. 2022 5. 2023 8, административный 5,31, приговоры вынесены в 2022 в 95 случаях, в 2023 в 153 случая вынесения приговоров.
Там надо еще эти приговоры посмотреть.
Ну, то есть я не знаю, насколько высоким был уровень
Вот
этих
в
дел.
этом и проблема. Понимаешь, в чем дело? Слово коррупция, оно ведь всех касается. Ты знаешь, как я заносил тебе чемодан денег, чтобы ты сделал со мной этот эфир. Это ведь тоже коррупция.
Нет, вы что, Матвей Юрьевич, это, знаете, наши с вами, так сказать, дружеские отношения. Вы вот так шутите, знаете, а нас здесь в какой-нибудь рекламе обвиняют, что мы всякую рекламу какую-то делаем, скрытую Матвею Гонопольскому.
А это реклама меня.
Матвея Гонопольского, дорогие друзья, смотрите на его канале, ссылка в описании, и слушайте на нашем TBS радио. Ссылки на скачивание роликов тоже в описании. Матвей Юрьевич, спасибо большое. Извините, что мы вас утром подняли с утра, ни свет, ни заря. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Спасибо тебе, Саша. Спасибо зрителям. Я думаю, что Украина разберется и с войной с
Очень
Россией.
надеюсь.
И самое главное, что хватит мудрости. Знаешь, я редко говорю такие слова высокопарные украинскому народу, одернуть власть, чтобы власть не забурела. Понимаешь, в чем дело? Не забурела. Но закончу знаменитой фразой. Кто это сказал? Фраза прекрасная, что власть надо менять как памперсы, но значительно чаще. Тот, кто это сказал, гений. Простите, не могу заглянуть в Википедию или спросить у искусственного интеллекта, кто это сказал. Саш,
Тем
спасибо
более,
тебе.
что он всем ответит разное. Спасибо большое, Матвей Юрьевич. Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну, а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну, а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.